Глава 68. Тибетский автономный район. Мило перенес фонарь за спину, осветив каменные ступени. Уже недалеко, доктор Кейт. Они спускались по каменной спиральной лестнице, казалось, уже целый час. Женщине пришло в голову, что они уже где-то в сердце горы или на милю ниже монастыря. Мило скакал вниз по ступенькам, размахивая фонарем, как сорванец с мешочком сладостей в вечер Хэллоуина. Не уставая, ни разу не приостановившись для отдыха, мышцы ног Кейт уже пылали. Она еще не восстановилась после вчерашних нагрузок и с ужасом думала о возвращении вверх по этой лестнице. Мило впереди остановился снова, поджидая ее, но на сей раз он стоял на ровной поверхности большой круглой площадки у основания лестницы. Наконец-то! Отступив назад, он поднял фонарь повыше, осветив деревянную дверь в форме надгробного камня с закругленным верхом. Кейт остановилась на секундочку, решив, что он снова ее поджидает. «Пожалуйста, входите, доктор Кейт, он вас ждет». Кивнув, доктор Уорнер открыла дверь, за которой обнаружилась тесная круглая комнатка. Стены покрывали карты и полки со стеклянными бутылками, статуэтками и металлическими поделками. Вид у комнаты был средневековый, будто древняя лаборатория в башне замка, где мог бы работать какой-нибудь Мерлин. И чародей в комнате находился, во всяком случае по виду. За ветхим деревянным столом, читая, сидел старик. Он медленно повернул голову, словно у него болела шея. Азиат, лишившийся волос в незапамятные времена, а такого количества морщин на одном лице Кейт не видела еще ни разу в жизни. Ему запросто может быть больше 100 лет от роду. «Доктор Уорнер!» Голос его прошелестел, как шепот. Встав, он заковылял Кейт, тяжело опираясь на свой деревянный посох. «Мистер...» «Здесь нет мистеров, доктор Уорнер». Старик помолчал. Задача ходить и говорить одновременно была почти непосильна для него. Он спокойно смотрел в каменный пол, ожидая, когда удастся отдышаться. «Зовите меня Тянем. У меня есть нечто для вас. Я 75 лет ждал, чтобы отдать это вам. Но сперва я должен показать вам нечто. Вы можете помочь мне с дверью?» — указал он на деревянную дверцу, не более 4 футов в высоту, которую Кейт прежде не приметила. Открыв ее, доктор Уорнер с облегчением увидела, что коридор за ней куда выше, чем дверной проем, и ждала у двери, пока Тянь проследует мимо нее, останавливаясь каждые 5 футов. Сколько же времени уйдет, прежде чем он доведет ее до места? Выглянув в коридор, Кейт не без удивления обнаружила, что он освещен современными светильниками, короткий, не более 15 футов в длину, упирающийся в каменную стену. Тяню потребовалось несколько минут, чтобы добраться до двери, где он указал на кнопку на стене. Кейт нажала на кнопку, и каменная стена начала подниматься. Женщина почувствовала, как по ногам в ту сторону потянуло сквозняком. Должно быть, помещение было плотно запечатано. Она вслед за Тянем вступила в комнату, оказавшуюся удивительно просторной, примерно 40 на 40 футов, и совершенно пустой, не считая большого квадратного ковра в центре пола. В ковре 30 футов, никак не менее. Поглядев на потолок, Кейт увидела тонкий ажурный полог, накрывающий всю площадь комнаты. Над пологом виднелся еще один такой же, над ним еще, и так далее, сколько видел глаз, будто слои противомоскитной сетки, уходящие к вершине горы. Способ поглощения влаги? Возможно. Но тут Кейт разглядела кое-что еще. Крохотные комочки земли и камешки, пойманные тканью. «Мы защищаем здесь это сокровище», — кивком указал Тянь на ковер. «Наше наследие. Мы заплатили за него дорогой ценой». Откашлявшись, он продолжил медленно вещать. «Когда я был юн, в мою деревню пришли люди. На них были военные мундиры. В то время я этого не знал, но это была нацистская форма. Эти люди искали группу монахов, живших в горах за моей деревней. Никто не хотел говорить об этих монахах. Я был глуп и невежественен. Эти люди заплатили мне и некоторым другим отрокам за то, чтобы мы отвели их туда. Монахи не испугались этих людей, хотя должны были. Эти люди в нашей деревне, представлявшиеся добрыми, в горах обернулись беспощадными. Они обыскивали монастырь, пытали монахов и, в конце концов, подожгли гору. Тянь снова помолчал, чтобы перевести дух. Мои друзья погибли, и солдаты обшаривали монастырь, разыскивая меня, а затем разыскали. Один из солдат поднял меня на руки и понес через монастырь в тоннель. Там ждали три монаха. Тот человек сказал им, что я единственный выживший. Он дал мне дневник и сказал, чтобы я оберегал его, пока не придет время. Те три монаха ушли в ту ночь, только со мной, в чем были, унося сей гобелен. Тянь опустил взгляд на грандиозное произведение искусства, какой-то библейский сюжет с богами, героями, чудовищами, небесами, светом, кровью, огнем и водой. Кейт стояла молча, гадая, какое все это имеет к ней отношение, и, борясь с желанием сказать «выглядит прекрасно, а теперь можно воспользоваться вашим компьютером?» «И теперь вы гадаете, какое это имеет к вам отношение?» Залившись краской, Кейт дернула головой к плечу. «Нет, то есть он красивый?» Она отнюдь не кривила душой. Яркостью и живостью цветов гобелен ничуть не уступал фрескам католических церквей, а переплетение нитей придавало изображению объем. «Но человек, с которым я прибыла сюда, мы с ним в опасности». «Не только вы с Эндрю». Прежде чем Кейт успела раскрыть рот, Тянь продолжил неожиданно сильным и звучным голосом: «Ваш враг — та же самая группа, которая сожгла тот монастырь 75 лет назад, и та же, что весьма скоро выпустит на свободу немыслимое зло. Это то, что запечатлел гобелен. Чтобы остановить их, нужно понимать это и располагать дневником. Я 75 лет цеплялся за жизнь, выжидая, уповая, что приспеет день, когда я исполню предначертанное. И вчера, узнав о случившемся в Китае, я понял, что он настал». Пошарив в рясе, Тянь протянул Кейт хрупкую руку с небольшой книжкой в кожаном переплете. «Что ты видишь, дитя мое?» — указал он на гобелен. Кейт вгляделась в красочные образы: ангелы, боги, огонь, вода, кровь, свет, солнце. Какое-то религиозное изображение. «Религия — наша отчаянная попытка постичь собственный мир и собственное прошлое. Мы живем во тьме, окруженные тайнами. Откуда мы пришли? Каково наше предназначение? Что будет с нами после смерти? Религия также дает нам нечто большее — нравственный кодекс, представление о том, что хорошо и что плохо, руководство по добропорядочности. Как и любое другое орудие, она может быть использована не по назначению. Но сей документ был создан задолго до того, как человек отыскал утешение в своих религиях». «Как?» «Мы полагаем, что он создан по изустным преданиям». «Легендам?» «Возможно. Но мы считаем, что это документ, запечатлевший и историю, и пророчество. Образ событий до пробуждения человека и грядущих трагедий. Мы зовем его эпосом четырех потопов». Тянь указал на левый верхний угол гобелена. Взглянув в указанном его пальцем направлении, Кейт увидела ногих животных, не людей, в редколесье или африканской саванне, бегущих, спасаясь от тьмы, нисходящей с небес, пелены пепла, удушающего их и убивающего растительную жизнь. Чуть пониже они уже в голой мертвой пустыне. А потом появляется свет, ведущий их оттуда. И предстатель глаголит дикарям, вручая им чашу, полную крови. Тянь откашлялся. Первая сцена изображает огненный потоп. Наводнение, почти погубившее мир, почти похоронившее человека под пеплом и отнявшее у мира все пропитание. «Миф о творении», — шепнула Кейт. «Все важнейшие религии в том или ином виде повествуют миф о творении, историю о том, как Бог создал человека по собственному образу и подобию». «Сие не есть миф. Сие есть исторический документ», — мягким, увещевающим тоном, будто наставник или родитель, поведал Тянь. «Заметьте, что люди существовали уже до огненного потопа, живя в лесу, как звери. Потоп погубил бы их, но Спаситель их оградил. Но он не может всегда быть рядом, чтобы спасать их. И он дает им величайший дар из всех — собственную кровь. Дар, который убережет их». В голове у Кейт пронеслось катастрофическое извержение Тоба и большой скачок вперед. Кровь, генетическая мутация, изменение связей в мозгу, давшее человечеству эволюционное преимущество, которое позволило ему не дрогнуть перед морем пепла, выброшенного супервулканом Тоба 70 тысяч лет назад. Огненный потоп. Может, это он и есть? Кейт переместила взгляд ниже по гобелену. Следующая сцена выглядела странно. Люди из леса будто преобразились в ниндзя или духов, облачились в одежды и начали избиение животных. Сцена стала кровавой. Ужасы нарастали с каждым дюймом гобелена. Рабство, убийство, войны. «Сей дар сделал человека умным и сильным, уберег его от вымирания, однако человек заплатил за него огромную цену. Впервые он узрел мир таким, каков тот есть, и узрел окружающие его опасности, исходящие от зверей лесных и от собратьев людей. Будучи зверем, он жил в блаженном неведении, повинуясь инстинктам, думая только, когда приходилось, никогда не видел себя в истинном свете, не тревожился о своей нравственности, никогда не пытался обмануть смерть, но теперь им стали править его мысли и страхи. Он впервые постиг зло. Ваш Сигизмунд Фрейд очень близко подошел к описанию этих концепций со своим идом и эго. Человек преобразился в доктора Джекила и мистера Хайда. Он сражался со своим животным рассудком, своими инстинктами зверя. Страсть, ярость. Как бы сильно мы ни эволюционировали, избавиться от этих инстинктов нашего животного наследия нам не дано. Мы можем лишь уповать обуздать зверя в себе. А еще человек вожделел постичь собственный пробудившийся рассудок с его страхами, мечтами и вопросами о том, откуда он пришел или каково его предназначение, а более всего он мечтал обмануть смерть. Он строил селение на берегу и вершил несметное злодеяние, дабы заручиться безопасностью. И искал бессмертие в своих деяниях или через посредство какой-нибудь магии или алхимии. Побережье — единственное место для человека. Так мы пережили огненный потоп. Когда земля была опалена, нашим источником пропитания стала морская живность. Но правление человека оказалось недолговечным. Кейт оглядела нижний левый угол гобелена. Грандиозная стена воды — чуть позади колесницы на море, которая вывезла приносящего чашу Спасителя из огненного потопа. Спаситель возвращается и говорит своим народам, что грядет великое наводнение, и велит подготовиться. «Что-то знакомое», — заметила Кейт. «Да, миф о потопе есть в каждой религии, древней и юной, по всему свету. И потоп — это факт. Около 12 тысяч лет назад окончился последний ледниковый период. Ледники таяли, ось планеты сместилась, уровень моря поднялся почти на 400 футов за все это время, порой повышаясь постепенно, а порой вздымаясь разрушительными волнами и цунами. Кейт изучала образы, города, поглощаемые волнами, тонущие толпы людей, правители и богатеи, стоящие и улыбающиеся водам, а в самом конце... Небольшая кучка людей, облаченных в рубище, бредет вглубь суши, к горам, неся какой-то сундук. Тянь дал Кейт на созерцание гобелена долгую минуту, после чего продолжал. Люди пропустили предупреждение о потопе мимо ушей. Человек возобладал над миром, то есть так им казалось. Они были заносчивы и испорчены. Они показывали грядущей катастрофе нос, цепляясь за свои пороки. Некоторые говорят, что Бог наказывает людей за смертоубийство своих братьев и сестер. Одно племя, вняв предостережению, строит ковчег и отступает от моря в горы. Пришедший потоп уничтожает города вдоль моря, оставив только первобытные деревни в глубине суши и рассеянные племена кочевников. Расходится слух, что Бог умер, что человек теперь Бог на земле, что земля принадлежит ему, и он может творить, что заблагорассудится. Но одно племя сохранило веру. Оно придерживалось лишь одного убеждения, что человек ущербен, что человек не Бог, что, дабы стать человеком воистину, надо познать смирение. Этим племенем были вы. Да, мы вняли предостережению Спасителя и сделали, как он повелел. Мы отнесли ковчег в горы. «И этот гобелен был в ковчеге?» — спросила Кейт. «Нет. Даже мне неведомо, что было в ковчеге. Но он должен быть реальным. Предания о нем живы и по сей день, и предание сие весьма могущественно. Оно невероятно сильно влечет всякого, кто его слышит. Это одно из преданий, коренящихся в душе человеческой. Мы видим, что это правда, как узнаем и различные версии мифа о творении. Эти предания были всегда и всегда будут в наших собственных умах. А что случилось с этим племенем? Его члены посвятили себя отысканию истины гобелена, постижению допотопного, то есть существовавшего до потопа мира, открытию, что же произошло. Одна группа думала, что ответы лежат в человеческом сознании, в понимании нашего существования через созерцание и самопостижение. Они стали горными монахами Иммару, сирич светом. Я последний из Иммару. Но некоторые монахи потеряли терпение. Они искали ответов в миру. Как и мы, они были группой верующих, по крайней мере, поначалу. С ходом времени и странствий они мало-помалу утратили веру, в буквальном смысле обратившись к новому чаянию ответов — науке. Они устали от мифов и аллегорий, они жаждали доказательств и начали отыскивать их, но заплатили за это высокую цену. Науке недостает кое-чего очень важного, чем наделяет нас религия — нравственного кодекса. Выживание наиболее приспособленных — научный факт, но это этика жестокости, это образ жизни зверей, а не цивилизованного общества. Законы могут довести нас лишь до определенной черты, и они должны строиться на чем-то, общем нравственном кодексе, возникающем из чего-то. И когда этот нравственный фундамент рушится, рушатся и ценности общества. Я не думаю, что нужно быть верующим, чтобы блюсти высокую нравственность. Я ученый, и я не так уж религиозно, но я, во всяком случае, мне так кажется, человек нравственный. Вы также куда умнее и куда чутче, чем огромное большинство людей. Но когда-нибудь они до вас дорастут, и планета будет жить в мире, не нуждаясь в аллегориях или уроках нравственности. Боюсь, день этот куда дальше от нас, нежели все полагают. Я говорю о состоянии дела на сегодня, о массах, а не о меньшинстве. Впрочем, мне не следовало об этом говорить. Я проповедую то, что меня интересует, как заведено у стариков, особливо одиноких. Вы, несомненно, угадали, кто были эти монахи, отколовшиеся от Иммару не весть когда. Иммари? Тянь кивнул. Мы полагаем, что примерно в эпоху греков раскольники поменяли свое название на Иммари. Быть может, так поступили, чтобы звучало более по-гречески, дабы их восприняли греческие ученые, совершившие столь много переворотов в нарождающейся сфере науки. Летопись истинной трагедии и истины о том, как эта секта преобразилась навеки, находится в дневнике. Вот почему вы должны прочесть его. А как же остальная часть гобелена? Два других потопа. Эти события только грядут. Кейт разглядывала вторую половину гобелена. Море, поглотившее мир в водном потопе, вливаясь в нижний правый угол гобелена, из синего обратилось в алое море крови. Над морем крови группа сверхлюдей истребляла простой люд. Мир обратился в пустыню, тьма снизошла на землю, и кровь каждого мужчины, женщины и ребенка стекала в алое озеро. Кровавый потоп. А над сечей герой сражается с чудовищем, убивая его и возносясь в небеса, где дает волю потопу света, омывающему мир и освобождающему его. Если окинуть весь гобелен одним взглядом, от черных и серых тонов огненного потопа он переходит к синеве и зелени водного потопа, потом к алым и малиновым оттенкам кровавого потопа и, наконец, к белизне и желтизне потопа света. Он прекрасен, пленителен. «Теперь мне надо отдохнуть», — прервал ее раздумье Тянь. «А вы должны выполнить свое домашнее задание, доктор Уорнер».